Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с выдающимися музыкантами и композиторами. Кому мы посвятим сегодняшнюю программу?
Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить об очень интересном барочном композиторе Георге Филиппе Телемане. Имя сейчас немножко подзабытое, хотя, опять же, история распоряжается не всегда правильно и не всегда справедливо. В свое время он был гораздо более успешен, чем Бах и чем даже Гендель. А сейчас найти исполнителей, которые имеют в своем репертуаре хотя бы несколько произведений Телемана, очень сложно. Вот Георг Филипп Телеман развеивает тот миф, что музыканты — это народ бедный, и что, чтобы, так скажем, быть музыкантом, нужно отказаться от всех радостей жизни и вот трудиться только во имя искусства. Есть несколько все же удивительных, приятных исключений, когда композиторы умели своим творчеством, своим вдохновением еще и зарабатывать себе на жизнь, причем быть очень успешными. Телеман в их числе. Еще могу назвать Феликса Мендельсона и Николая Андреевича Римского Корсакова. Такие примеры есть и существуют до сих пор, но я назвала только наиболее известных, наверное, композиторов. Вы знаете, список этого человека, который прожил 86 лет, очень сильно впечатляет. У него только кантат около 1700, тогда как у Баха их около 300. Ну, почему такая разница? Во-первых, Бах прожил 65 лет, а Телеман прожил 86. То есть все же он успел захватить гораздо больше временной период. Вот. Но и обстоятельства жизненные у Телемана все же были гораздо более благоприятными, нежели у Баха, хотя ему приходилось очень много трудиться. Когда читаешь автобиографию самого Телемана и труды, посвященные его творчеству, удивляешься, как эта биография просто пестрит различными подробностями, сколько он занимал должностей, сколько он написал музыки. Возвращаясь к списку его произведений, 1700 кантат, чтобы наши слушатели понимали, что это за объем музыки, кантата – это, в принципе, небольшое сочинение для вокалистов, может быть, небольшой хор, оркестр. Были кантаты духовные, были кантаты светские. У Баха их, около 300, причем ряд сочинений потерян, ряд был приписан его старшим сыном, то есть авторство некоторых не подтверждено. Кантаты – это было нормой для музыкантов того времени, писали по две на каждое воскресенье. То есть вообразите такой объем музыки, это помимо всего должен был создавать человек. И, естественно, не обходилось без компиляции. Это тоже было нормально и в ходу, когда тебе нужно написать примерно на 30 страниц музыки, два раза по 30, а также отдать переписчику, чтобы он размножил это, откопировал, для всех исполнителей, вольно или невольно ты начинаешь брать целые фрагменты музыки из своих же или чужих сочинений. То есть не все кантаты Телемана и Баха и так далее, они художественно, идентичны, То есть совершенно нормально, что они берут свою же музыку и ставят из одного сочинения в другое. Это было в ходу, это было нормально, потому что писать нужно было очень много. Однако Телеман успешно работал во всех жанрах, в которых, например, Бах не работал принципиально. Это опера. Бах не писал, он все-таки испытывал некое презрение к этому жанру, к этому виду творчества, хотя отдельные его кантаты и даже, может, это богохульно, но тем не менее страшно сказать, «Страсти по Матфею» написаны очень по оперным законам. Между прочим, «Страсти по Матфею» Баха очень удивляли прихожан своей смелостью музыкальной, своим светским, не церковным звучанием. Так вот, у Телемана 40 опер, которые были написаны в самых различных жанрах, вплоть до комических. У него 170 концертов для различных сольных инструментов и множество другой музыки, камерной, сольной, вокальной, больше 700 песен. То есть здесь он даже Шуберта, превзошел. У Шуберта свыше 600, у Телемана более 700. Кроме того, Георг Телеман оказал очень большое влияние на культуру своего времени, музыкальное образование. Он был критиком, он говорил и писал на нескольких языках, в том числе французском, латинском, помимо немецкого. Он издавал свои сочинения не только музыкальные, но и поэтические. Интересно, как могла бы сложиться судьба этого человека, чей род восходил к уважаемым семьям Магдебурга, и в его роду были потомственные, так скажем, деятели науки, но не музыки. Только его прадед был священником, кантором, который имел дело хоть какое-то с музыкой, все остальные нет. А если бы не воля случая, мать совершенно не хотела, чтобы ее сын в этом браке с отцом Телемана, у нее умерло очень много детей, в живых осталось, по-моему, только двое или трое. И мать очень не хотела, чтобы Телеман посвящал себя этому, как считали все-таки в то время, ну и сейчас, наверное, считают, не очень доходному занятию музыки. И Телеман уже к 10 годам проявлял недюжий интерес к музыке. Впоследствии он научился играть на 12 инструментах, в их числе лютня, цитра, естественно, скрипка, цимбалы, орган, клавесин, фортепиано, флейта, блок-флейта. То есть он мог один заменить собой целый оркестр. Собственно, так иногда и получалось. Исходя из писем в автобиографии Телемана, он иногда жалуется, что из-за недостатка музыкантов ему часто приходится играть самому на различных инструментах. Так вот, мать совершенно не хотела, чтобы ее сын, он был одним из старших, посвящал себя музыке. И поэтому она настояла, чтобы он уехал из Магдебурга, отправился в школу близ Целлерфельда и поступил туда на совершенно не музыкальную специальность. Однако она не могла предполагать, видимо, это воля провидения все же, что его будущий учитель Каспар Кальвер, он, кроме того, что был богословом, учителем гуманитарных наук и землемером, очень серьезно занимался музыкой. И вот эта встреча, она была определяющей в судьбе Телемана. Именно благодаря этому учителю он, так скажем, систематизировал, упорядочил свои музыкальные знания. Он обучался у него несколько лет, выучился играть еще на нескольких инструментах. Хотя вот он, по примеру Баха, в тот период, когда ему запрещали заниматься музыкой дома, даже прятали инструменты от него, он переписывал по ночам ноты, он занимал у друзей инструменты и играл где-нибудь там, где его не могли найти и увидеть. Все-таки вот это огромное желание и способность его к музыке, она давала о себе знать. В 12 лет Телеман сочинил свою первую оперу, естественно, в жанре серия. Это тогда было модно, это было даже не то, что модно, это было необходимо. Все писали оперы серия, то есть на исторический, мифологический сюжет, на итальянском языке, и нельзя никак было иначе. Конечно, если ты был настолько смел, как два английских композитора Гей и Пепуш, которые создали оперу-баллада, оперу-пародия на все оперы серия, таким образом они завершили страницу, огромную страницу мировой истории оперы серия, то ты можешь себе позволить сделать такую оперу-пародию. Ну, Телеман в 12 лет еще такой смелостью не обладал, и он сделал оперу по всем канонам этого жанра. То есть в основном в опере серия, в основном опера серия состояла из череды арий, практически не было дуэтов, практически не было хоров. То есть это была композиция для солистов, так скажем. Мы видим яркий пример образца оперы серия в фильме «Фаринелли». Вот, про итальянского певца, который действительно жил, но у него немножко была другая история, не такая драматичная, как нам показали в фильме, но тем не менее она была. Телемана связывала также дружба с Георгом Фридрихом Генделем. Он познакомился с ним, когда Генделю было 16, а Телеману было около 20. И эта дружба связывала их много лет, они обменивались музыкальными идеями. Они вместе пережили расцвет и упадок гамбургской оперы. Много лет Телеман работал в Гамбурге достаточно успешно, и он даже предпочел этот город Лейпцигскому посту. Между прочим, вот стать кантором школы Святой Фомы мог совершенно не Бах в 1723 году, а как раз Телеман. Он был одним из 6 претендентов и был фаворитом среди этих претендентов. Но его не устраивало одно условие. Он не хотел преподавать богословие на латинском языке. Я так и не поняла из биографии, почему, потому что он в совершенстве владел этим языком и писал тексты на этом языке, но почему-то он не хотел его преподавать. И тогда он запросил в Гамбурге, где уже много лет жил и работал, разрешение на возвращение и увеличение заработной платы. А такое разрешение ему дали. В 1722 году он уехал, а меньше чем через год на этот пост заступил Иоганн Себастьян Бах. Кстати, о двух гениях. Телемана, в принципе, тоже можно причислить к гениям. У него очень красивая, качественная музыка. В ней очень много музыкальных идей. Он в совершенстве владеет полифонической техникой. Конечно, это не музыкальное приношение Баха и не искусство фуги тоже Иоганна Себастьяна Баха, но тем не менее это действительно на высшем уровне. Телеман общался с Бахом, предположительно они встречались тоже в Гамбурге, хотя Телеман жил много лет в родном городе Баха Эйзенахе и тоже там поднимал музыкальную культуру. Телеман, можно сказать, был в родственных отношениях с Бахом. Каким образом? Он стал крестником одного из его старших сыновей, Филиппа Эммануэля Баха, который впоследствии стал крупным композитором и был при жизни даже более популярен, чем его отец Иоганн Себастьян Бах. Поэтому судьбы вот этих двух композиторов, так же, как и судьба Телемана и Георга Фридриха Генделя, они волей или неволей пересекаются. Возвращаясь немножко назад, стоит отметить, что Телеман был настолько выдающихся способностей в разных гуманитарных сферах наук, что вот одно из учебных заведений он закончил среди 150 учеников третьим по счету. То есть это действительно очень высокий уровень интеллекта и способностей. Также Телемана можно запомнить, кроме его многочисленных произведений, тем, что он был одним из первых, наверное, в истории известных европейских музыкантов, кто боролся за свои авторские права и право издавать музыку в тех изданиях, в которых издательствах, которые ему хочется, и получать именно те гонорары, которые ему видятся. Согласитесь, это не просто смело для того времени, это и сейчас довольно сложно сделать. То есть, когда композитор, неважно, известный он или нет, приходит в издательство, он все равно подчиняется издательским законам. Эта борьба Телемана с издательствами продолжалась достаточно долго, около 20 лет, и все-таки он одержал победу. Он получал те гонорары, которые хотел, и имел несколько бесплатных экземпляров вот со своих изданий. Издавал он не только свои произведения многочисленные музыкальные, но и, как я уже говорила, критические статьи, а также сборники стихов. Также Телеману нужно обязательно помнить как создателя еще на заре своих юношеских лет, так скажем, знаменитого любительского оркестра «Collegium Musicum» при Лейпциге, которым потом, через много лет, руководил Иоганн Себастьян Бах. Опять пересечение нескольких вот этих двух творческих судеб. И Телеман несколько раз возвращался к руководству этим оркестром, пополняя репертуар, расширяя его, выводя этот оркестр на различные концертные площадки. Его же силами в 1723 году в Гамбурге был открыт первый в Германии концертный зал. Он сначала базировался на квартире самого Телемана, так скажем, а затем уже стал приобретать другие помещения, более большие. Билеты на свои концерты он продавал, что тоже не нравилось церковным властям, уже был прежде всего все-таки церковным композитором. Вот такое стремление, как считали церковные власти, к наживе, оно не способствовало духовности. И в автобиографии Телемана мы встречаем множество официальных писем с упреками вот подобного рода. Тем не менее, как я глубоко убеждена, всякий труд должен быть оплачен. И труд музыканта в том числе. Это большая работа. Только даже если мы попробуем повторить подвиг Телемана или Баха и просто от руки переписать все их произведения, мне кажется, нам не хватит даже тех лет, которые были отмерены вот этим композиторам. Ни 65, ни 86. А они это все сочиняли. Да, конечно, как я уже говорила вначале, они компилировали иногда свои произведения, заимствовали, но все равно чисто физически вот это написать, это было трудно. У Телемана было несколько браков. В основном он женился по расчету. Второй брак точно был по расчету. Это была фрейлина его господина. Таким образом, он стал гражданином Франкфурта. В браке родилось 9 детей. Ни один из них не стал композитором. В этом идет отличие от Баха. У него, 50% детей стали композиторами либо для себя, либо на публику. Четверо его детей были очень мощными композиторами своего времени и были известны более чем он. Интересно перекликается с нашей страной творчество Телемана, так же как в биографии Баха, Моцарта, Гайдна, Берлиоза, Вагнера и других зарубежных композиторов. Листа. Периодически встречается, так скажем, приглашение от нашей страны этих композиторов приехать. Кто-то поддерживает это приглашение, как, например, Лист, Берлиоз, Вагнер. Кто-то не поддерживает в силу различных обстоятельств, как, например, Телеман, как потом Моцарт не смог поддержать. У Телемана была возможность уехать в нашу страну в 1729 году и стать придворным композитором. По ряду обстоятельств, наверное, по большей части, что он не нуждался, собственно, в перемене места жительства, он получал около 2000 флоринов в год. А жалование, вот как руководить, как музыкальный руководитель, он был директором 5 церквей, был музыкальным директором, был распорядителем концертов, руководил коллегиум мюзикум, имел издательство. Согласитесь, зачем ему все это оставлять и ехать в другую страну? Но, тем не менее, вот эта вот удочка, закинутая нашей страной, в его адрес она проявилась через поколение. Внук Телемана, который унаследовал музыкальные способности своего деда, поехал в нашу страну и стал там композитором. До конца жизни Телеман оставался бодрым, так скажем, и физически, и умственно. Он продолжал работать, выпускал теоретические произведения. У нас некоторые есть в фонде. По досадному недоразумению, у нас нет в фонде монографии, так скажем, и его автобиографии. Мы посмотрели по каталогу, оказывается, они на руках, когда-то были выданы, еще не вернулись к нам. Мы надеемся, что они все-таки вернутся. А произведений в нашем фонде Телемана достаточно много. И для самых различных инструментов, и для фагота, и для флейты, и для валторны, и для трубы. Слушая все эти произведения, понимаешь, что, может быть, они не столь стилистически идентичны, например, их можно спутать с произведениями Баха, с произведениями Генделя, но все же особая стилистическая краска у них имеется. И это демонстрирует тот неимоверно высокий уровень музыки эпохи барокко, когда, в принципе, все развитые композиторы писали, действительно, на одном уровне, примерно вот рядом с Бахом. Конечно, никто его не превзошел в полифонической мысли, но стилистически очень многие музыканты писали очень близко к нему. И Телеман, исследуя его творчество, даже более поздние композиторы, вплоть до Гайдна, Моцарта, Шуберта и даже Шумана, они упоминают в своих биографиях о том, что они знакомились с Телеманом, восхищались красотой его музыки, восхищались его оркестровкой, его музыкальными находками и, так скажем, чему-то учились у этого человека. Как писал один из исследователей, это был очень известный музыкальный критик, очень злой музыкальный критик своего времени, Иоганн Матезон. При жизни слава Телемана не уступала славе Генделя. Его ставили гораздо выше Иоганна Себастьяна Баха, который тогда был известен главным образом как органист. И Матезон далее приводит такой полустих, полувирш. «Карели хвалят все, люли у славы в храме. Один лишь Телеман взнесен над похвалами». И в завершении нашего разговора о Георге Телемане мы послушаем замечательное его сочинение «Сольную фантазию для флейты», которая будет исполнена студенткой преподавателя училища Чайковского Яны Моревой, Марии Чесноковой. Надо сказать, что Маша совсем недавно прошла конкурс, и теперь она будет стажироваться во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре под управлением Башмета. А пока Маша от нас не уехала, мы имеем такую замечательную возможность послушать в ее исполнении эту фантазию Телемана. Кто знает, может быть, со временем мы будем слушать ее только из Москвы. Мы желаем Маше огромных успехов. Благодарим ее преподавателя Яну Мореву за возможность записать это замечательное сочинение. И надеемся, что музыка Телемана не канет в лету. Она была популярна при жизни, она очень красива, интересна, и хочется, чтобы ее больше играли.
Да, друзья, мы с удовольствием послушаем сейчас музыкальный фрагмент. Анна, я благодарю вас за наш интересный разговор. Мы, дорогие друзья, сегодня познакомились с творчеством композитора Георга Филиппа Телемана. На этом наша программа подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.
Thank you.